Глава 21. Арсений Гай. Неудачный день выбрал Капка для первого разговора с затонскими ребятами об Аркасе. Ремесленники пришли не выспавшиеся, но возбужденные событиями минувшей ночи. Только и разговору было, что о фугасках, зажигалках, зенитках. Все же Капка решил не откладывать дело и потолковал, с кем надо в своем цехе, а в обеденный перерыв успел перекинуться словечком с ребятами, работавшими в других цехах. Тут опять едва не вышло столкновение с Ходулей. Он влез в кружок ребят, обступивших Капку, на заводском дворе.
«Это еще вопрос, обязан ли я на этих морячков работать, если тем более хорошего от них мало. Только и знают, что насмешничают над нашим же братом».
«Тебя, Дульков, кстати, никто и не просит. Участвуют желающие добровольно».
«А ты спрашивал меня когда-нибудь, желающий я или не желающий? Ты бы взял да спросил, Дульков. Ты имеешь в себе желание за это дело браться? Тогда бы и знал. А то у вас, Дульков, заранее уже выходит какой-то вроде печальный демон, дух изгнания».
Леон обиженно отошел в сторону.
«Брось ты, Лешка, в самом деле.
Мне бросать нечего. Ты вот гляди, Бутырев, сам не прокидайся, если такими подобными ребятами бросаться начнешь. После не подымешь».
Вообще прав был поэт, сказавший: «Тяп да ляп, не построишь корабля». Тысячу раз прав. Не столь уж хитрое дело было сговориться с ребятами и убедить ремесленников, что надо помочь юнгам. Не так уж трудно, в конце концов, было уломать разобиженного Лешку. Но когда решительно все, казалось, было обдумано, сотни непредусмотренных трудностей, мелочей и помех стали мешать делу. Простая, скажем, вещь — гвоздь. Но если нужно, чтобы на обшивке он был медный, а время такое, что и простых железных не хватает, то за каждым гвоздем набегаешься. Старый баркас очистили от песка, ракушек и засохшей тины. Крепкий дубовый набор судна был еще хоть куда, только два ребра шпангоута оказались сломанными. С обшивкой дело было хуже, она сильно пострадала. Надо было местами перешить борт. Тес для этого выхлопотал на лесной пристани сам Виктор Сташук. Много хлопот было с нефтяным двигателем. Он заржавел, в выхлопной трубе застрял дохлый рак, чугунный маховик был расколот, бачок проела окалина. Тут дела было много. Кое-что пришлось отливать заново, отдельные части перетачивать. Работы хватало. Синегорцы решили сами собрать все навигационное хозяйство для баркаса. Набор сигнальных флагов коллективно и не без содействия товарища Плотникова выпросили у клуба водников. Флажки висели там без дела, на террасе читальни, ведомственно изображавшей палубный балкон. Посуду для камбуза ребята собрали сами. Правда, с этим были неприятности, и пришлось вернуть в заводскую столовую оловянные ложки, вольно заимствованные оттуда. Ходуля на этот раз переусердствовал. Зато все кружки и тарелки были честно добыты синегорцами у матерей путем длительных уговоров. Сервиз подобрался несколько пестрый, но под донышком каждой кружки и тарелки был герб синегорцев. Над этим потрудились немало Тимсон и Валерка. Кира Степушкин, бывший, как известно, лучшим искателем металлолома, подобрал где-то маховичок, как раз такой, какой требовался баркасу. Кроме того, он притащил старый охрипший клаксон от грузовика. Коля Марченко принес пластинки «Раскинулось море широко» и «Прощай, любимый город». Хотя патефоном еще не обзавелись, но начало делу было положено. Веня Кунц выхлопотал у отца в больнице маленькую походную аптечку. Юра Плотников оснастил корабль шахматами. Каждый старался участвовать как мог в строительстве корабля. А когда потребовались занавески на 4 окна в маленькой каютке баркаса, пришлось обратиться к помощи Римы, и она шила примилые гординки. Валерка был немножко разочарован в своих цветистых мечтах. Начальник школы, последнее время очень торопивший ребят, приказал, чтобы окраску баркаса дали защитную, как того требовало военное время. Борт и каюту баркаса юнги замалевали сизой шаровой краской. Так теперь красили все пароходы на Волге. Этот цвет помогал судам оставаться незамеченными с воздуха. Дело подвигалось очень медленно. Уже давно перестали годиться на свистки, пожухшие, ставшими ломкими, словно испеченные солнцем, стручки акации. Уже привезли на дощаниках из близкой Дубовки тяжелые дыни-скороспелки с зеленой сетчатой кожей, похожие на крокодилову. Плоты пришли с далеких верховьев Волги. Огромные плавучие поля из душистых бревен, связанных цепями в четыре яруса, с домиками и мостками. Плотогоны рассказывали, как отбивались они от самолетов, как горели плоты, попавшие в пылающие струи Волги, когда на поверхности воды растекался и плыл горящий мазут из взорванной нефтянки. Близилась осень. Дул горячий суховей из прикаспийских пустынь, а с Дона дымный ветер войны гнал все ближе к Волге неслыханное и грозное бедствие. На пристанях и на базаре поговаривали, что, пожалуй, немца до Волги не остановить. И в эти уже тревожные дни ремесленники и юнги приготовили баркас к спуску. Накладными буквами из латуни вывели названия на обоих бортах — Арсений и Гай. И на скулах носа прибили по маленькому гербу синегорцев. Не всем был понятен этот знак, но так хорошо поработали друзья Капки Бутырева, что строгие балтийские юнги не стали спорить. Штучка медная, красивая, пусть блестит себе. Наконец, все было готово. Начальник школы, теперь ежедневно бывавший на заводском дворе, где стоял на стапелечках и салазках баркас, разрешил спускать корабль на воду. В маленькой каютке на стенке около барометра повесили портрет Арсения Петровича Гая в военной форме. На спуск обещал приехать сам товарищ Плотников, но что-то задержало его. Начальник решил не ждать и приказал готовиться к спуску. Гирлянда разноцветных, пестрых, как на елке, сигнальных флажков протянулась от носа и кормы баркаса к высокой мачте. На гафеле мачты подняли флаг военно-морских сил Советского Союза. Баркас покоился на катках, выложенных по отлогому склону берега. Все, что могло блестеть на баркасе, было начищено и яростно сверкало на солнце. Ветер пробегал по флажкам, как по клавишам. На мостках у берега усердствовал духовой оркестр школы «Юнг». Рьяно рявкал огромный басистый геликон, едва не удавивший в своих медных кольцах коротышку-трубача, красного от натуги. На медных тарелках барабана, вспыхнув, лязгали расплюснутые солнечные блики. Других инструментов слышно уже не было. На палубе баркаса вдоль протянутого леера выстроились пятеро юнг, первыми справа Сташук и Полихин. Начальник школы, легко не держась руками, взошел по трапику, приставленному почти отвесно к борту. Он поискал глазами среди ремесленников Капку, знаком подозвал к себе и, нагнувшись через поручни, пригласил взойти на борт. Капка вскарабкался на палубу. Начальник поднял руку. Оркестр замолк. Все приготовились слушать. Но никто не ожидал, что капитан первого ранга Иванов Тарпанов так странно начнет свою речь.
«Кто из вас, друзья, слышал такое слово? Батрахо миомахия».
Начальник лукаво оглядел собравшихся. Все молчали. Никто не знал такого слова. Даже Валерка, и тот его никогда не слышал.
«Слово трудное и длинное, и означает оно по-гречески «война мышей и лягушек». Учил я когда-то в старой гимназии греческий язык, и даже двойку получил за это самое слово. А уж за что тебя в детстве выдерут или пару лепят, это никогда не забудется. Почему же я вспомнил это слово именно сегодня? А потому, друзья, что вот и у нас сперва была тут этакая батрахо-миомахия, не в обиду вам будет сказано. Но кто из вас сухопутных мышей изображал, кто земноводных лягушек, это вы сами разбирайтесь. Только о подвигах ваших ратных я был наслышан. И скажу вам со всей откровенностью. Не по себе мне было, когда видел я, что в такое неописуемое время, такую тугую пору идет какая-то глупая мышиная возня и болотная кувырк-коллегия между такими славными ребятами.
Он говорил о новой дружбе, которая свела вместе затонских ребят с юнгами. Поблагодарил за помощь ремесленников. Юнги, став смирно, слушали начальника. Ловили каждое слово моряка затонские. И все посматривали на маленький корабль, блестевший металлическими частями на солнце, пахнувший свежей краской, готовый вот-вот соскользнуть с катков на воду. Начальник подошел к поручням и обеими руками бережно, как венок, снял спасательный круг, на котором большими буквами было написано «Арсений Гай».
«Помянем, друзья, благодарным словом этого человека. Верно, смелое и доброе сердце у него было. Каких надежных работников воспитал. Недаром некоторые из них прозвали себя синегорцами. Отвага, верность, труд, победа — вот их боевой девиз. Пусть это вначале пионерская игра была, пусть была сперва только сказка, тихая думка у костра. Ничего в том плохого не вижу. В ясной голове возникло, из хорошего сердца выросло, и глядите сами, в славном деле пригодилось. Пусть же теперь плавает по Волге наш малый корабль береговой обороны, учебное судно «Арсений Гай». Вечная слава, друзья, имени этому!»
Потом все стали на места. Начальник дал команду. Из-под баркаса выбили колышки, удерживавшие его. Заскрипел, сматываясь с ворота лебедки, трос. И салазки, на которых стоял баркас, заскользили по каткам к воде. Юнги, не шелохнувшись, стояли на наклонной палубе. И с ними в одном ряду стоял Капка Бутырев. Оркестр грянул марш, юнги и ремесленники прокричали «Ура!», баркас съехал кормой вперед с берега, вспенил воду, погнал кругами небольшую волну, выровнялся и поплыл, слегка покачиваясь. Вот она! Минута, которой так долго ждали и ремесленники, и юнги, и синегорцы. Вода успокоилась, и нарядное отражение маленького корабля опрокинулось в глубину, как в зеркале.
«Шубу! Шубу! Шубу-бу!»
Старательно забубнил двигатель. Катали ремесленников, юнг и гостей. Баркас, отлично слушаясь руля, делал круг по затону и плавно подходил к мосткам, высаживая гостей и принимая новых пассажиров. После катания по затону Арсений Гай должен был совершить испытательный рейс по открытой Волге и затем зайти на островок. Мичман Пашков, Сташук, Полихин и почетные гости, мастер Корней Палыч с Капкой, заняли свои места на корабле. С берега на них умоляюще глядели Валерка и Тимсон. И столько надежды было в их глазах, что мичман в последнюю минуту, когда уже отдали чалки, разрешил им обоим участвовать в плавании.
«Сходни прими!»
— крикнул Корней Палыч.
«Трап убрать!»
— сейчас же поправил его мичман. Под палубой затопотал двигатель, винт взбурлил воду, и Арсений Гай отвалил от мостков. Он плыл по затону, а его сопровождала целая флотилия лодок, украшенных зелеными ветвями, как на Троицын день. Лодки назывались «Чайка», «Вера», «Волна». На одной лодке ехал оркестр. И Арсений Гай шел во главе этой флотилии, как флагманский корабль. Вышли на коренную, как называли, ходовое русло Волги. Свежий верховой ветер вольно гулял здесь по всему простору. Зажурчали вдоль скул баркаса волны. Дрогнула, гудя мачта, ветер ударил в снасти. Слегка качало. Сверху показался огромный теплоход. У трубы его вздулся белый комочек пара, и ветер донес солидный гудок. Потом с левого борта теплохода замелькал белый флажок, и Валерка с восторгом видел, как сбывается его мечта. Большой волжский пароход отмахивал Арсению Гаю, как полагается при встрече с судном, стоящим внимания. Мичман дал Валерке флажок для отмашки, и весь красный от волнения, Валерка отмахнул теплоходу налево, давая ему знак, что Арсений Гай согласен разойтись левым бортом. Лодки поотстали и вернулись в затон. А баркас, сделав круг по Волге, повернул обратно к острову Товарищества. Вода в проране уже сильно спала. Можно было пристать лишь в заливчике, далеко от пещеры. Да и то, осторожно промеривая глубину длинным полосатым шестом наметкой. Арсений Гай зашел в небольшую бухточку, где, как объяснил Корней Палыч, была суводь, и вода медленно кружилась на одном месте, как в котелке. Здесь бросили якорь и стали сходить на берег. На острове Товарищества гостей уже поджидали пионеры-синегорцы, переплывшие сюда на лодках. И Валерка повел всех по заветному острову. Все было показано гостям. И залив Вьюнка, и небольшая возвышенность, носившая громкое название Лазоревых гор, и мыс Радуги, и пик Стрела, и тропинка трех мастеров, и, наконец, сама пещера Большого Костра. Гостей пригласили сесть за круглый стол. У входа в пещеру разожгли костер, синегорцы спели свою песню «На подвиг и на труд нас Родина зовет».
«Ну, Валерка, ты обещал рассказать».
Валерка поднялся, с некоторым смущением покосился на мастера Корнея Палча, на седоусого мичмана. Но и мичман, и мастер с доброжелательным интересом приготовились слушать рассказ. За кустами у берега качалась мачта Арсения Гая, играли в ветре цветные флажки. Валерка начал свой рассказ о Синегории, о трех мастерах и о борьбе их с жадными ветрами. Все слушали с большим вниманием. Изредка мастер Корней Палыч отпускал замечания.
«Вон что сделали?»
«Да, оборот получается серьезный»,
— вставлял свое слово мичман.
«Ты дальше, дальше рассказывай!»
«Ну давай, рассказывай, рассказывай!»
Нетерпеливо кричали юнги. И Валерка, окинув торжествующим взглядом гостей, продолжал свой рассказ. Вдруг на Арсении Гае громко загудел автомобильный сигнал. Все вскочили и побежали к берегу. Дежурный юнга, оставшийся сторожить корабль, доложил мичману, что с берега затона что-то пишут флажками. Юнги привычным глазом быстро разобрали сигнал. С берега семафорили, чтобы Арсений Гай немедленно возвращался. Запустили двигатель, стали выбирать якорь, но тут хватились, что нигде нет Тимки. Мальчики обшарили все кусты и пещеры, но как ни кричали они, как ни вызывали пропавшего, никто не откликался. Словно ветер унес Тимсона. Делать было нечего. С берега настойчиво торопили, и юнга, стоявший там на мостках, нетерпеливо сигналил флажками. Пришлось идти без Тимсона. Несколько ребят остались на острове, чтобы потом доставить Тимку домой на лодке. Все были не на шутку обеспокоены. Кораблик был уже на середине прораны, когда из пожарного рундука на корме показалась сонная голова Тимки. Его, оказывается, слегка укачало на коренной, он забрался в рундук, заснул там и даже не слышал, как останавливался и отчаливал баркас. На берегу затона ждало много народу. Тут был и сам товарищ Плотников, и начальник школы, и еще какие-то незнакомые военные. Высокий, загорелый дочерно, с тремя боевыми орденами на кителе, внимательно оглядел баркас.
«Каков ход?»
«Ход небольшой. Узлов 9 даст, и хватит».
«Набор весь деревянный? Добро. А осадка? Ну что ж, я считаю, годится. Забираем».
Ребята ушам своим не верили. Ничего не понимая, они вслушивались в разговор с начальником. Только Сташук жадными глазами, казалось, ел загорелого моряка. Тот подошел к мичману Пашкову.
«Здоров, Пашков. Твои орлы?»
Он мотнул головой в сторону юнг.
«Мои, а это местные».
«Ну, добро. Так вот что. Придется вам на время распрощаться с этой посудинкой».
«Почему такое?»
«А потому такое, что немцы Волгу минируют. На фарватере с воздуха ставят. У песковатки вчера баржа подорвалась. Тралить надо, А тральщиков нет. Весь малый флот для этой надобности мобилизуем.
Юнги, помня дисциплину, стояли молча поодаль. Только на лицах у них сквозили и зависть, и смятение. А ремесленники, народ повольнее, те зашумели, придвинулись, обступили.
«Браточки, спокойненько. К чему оврал?»
Обратился к ним загорелый моряк.
«Вопрос ясный, как на блюдечке. Судно подходящее, деревянное, мину не притянет. Самый раз нам. Значит, берем и весь разговор. Надо же понимать, не игрушка, нужное дело. Смеетесь? Война!»
Ошеломленный Валерка с надеждой посмотрел на Плотникова, потом на начальника, затем на Капку и снова на Плотникова. Но все молчали. И Валерка понял, что дело решено. Игра кончилась. На Волгу пришла война.
«Нет, все злые ветры не устрашат потомков великих мастеров. Верные синегорцы высылают навстречу ветрам свой боевой корабль. Все продолжается. Вперед, синегорцы!»
А коренастые краснофлотцы уже хозяйничали на баркасе, сновали по палубе, размечали место для зенитного пулемета, заглядывали в машинный трюм.
«Кораблик, дай Боже! Молодцы, ребята! Подходяще сообразили. Флотское вам спасибочка. Не горюй, браточки. Подымай нос до места. Гляди веселей. Гордиться надо, что такая подмога от вас флоту».
Тем временем Сташук уже просился у начальника, чтобы ему разрешили остаться в экипаже баркаса, но начальник приказал Сташуку оставаться на берегу. И через четверть часа юнги и ремесленники, сгрудившись на мостках, махали фуражками и бескозырками вслед баркасу, который покидал затон и выходил из прораны, огибая мысок Радуги на острове Товарищества. Кто-то, вероятно, смуглый моряк, махал рукой ребятам с кормы баркаса. Круто взяв на перевал, последний раз сверкнув на солнце гербом синегорцев, ушел за лазоревые горы на коренную Волгу минный тральщик боевой волжской флотилии Арсений Гай. Глава 22. Зарево над Волгой. Немцы шли через степь. Танки их неудержимой панцирной лавиной катились к Волге. Затонск заполнили толпы запыленных, измученных бессонницей и тяжелой дорогой людей. Шли в Заволжье обозы беженцев, везли раненых. Их переправляли с правого берега на лодках, на плотах и паромах. Угрюмый огонь горел в глазах людей. И были они странно молчаливы. Часами, не разжимая спекшихся губ, сидели они на берегу, безучастно глядя в уже обмелевшую у города Волгу с обнажившимися перекатами. А ветер, дувший из реки, уже отзывался запахом гари и пороха. И даль за Волгой была мутна от пыли или дыма. Вокруг города возводили укрепления, рыли окопы, вколачивали противотанковые надолбы, ставили тяжелые ежи из рельсов. Синегорцы великодушно предоставили юнгам свой заветный остров Товарищества, и там юнги отрыли учебные противотанковые окопы, провели соединительные ходы сообщения. И часто туда, к известковым берегам, причаливали лодки, высаживая на островок юнг и сдружившихся с ними ремесленников, а также Валерку и Тимку, без которых ни одно дело не могло обойтись. Балтийские юнги узнали язык волгарей, и Виктор Сташук щеголял теперь волжскими словечками. «Слабая чалка», «сувать», «ходова», «дурная вода», «не маячит». Все чаще и чаще выла по ночам сирена воздушной тревоги. Синегорцы не раз помогали затонским и юнгам тушить пожары.
«Обязаны мы ребятам, очень обязаны»,
— говорили потом в затоне. Часто в затон приезжал товарищ Плотников. У него были красные от бессонницы глаза, Щеки глубоко запали от нечеловеческого переутомления, а широкие плечи стали острыми, как у кавказской бурки. Но завидев Капку, он издали протягивал ему большую руку.
«Ну как, делишки? Хвалят кругом вас. Все собраться никак не могу историю вашу дослушать».
Но вот за Волгой, в том месте, где когда-то сочился серебряный свет живых огней, небо налилось зловещим, словно адовым заревом. Молча стояли на берегу Затонские. Все поняли, что это горит за Волгой город степняков и волгарей, город пролетарской славы. Когда-то его далекие огни маячили за Волгой и веселили ночь. На всем в Затонске заметен был свет великого соседа. Так и теперь все вокруг залило тревожным, тяжелым огнем его беды. Враг прорвался к его стенам. Тяжко гудела вся округа. Кровавый дым и днем застилал горизонт, за которым разверзлось пекло огромного сражения. Ревущие столбы взрывов поднимались из реки. Немцы по ночам минировали Волгу. Подрывались на минах пароходы и баржи. Городок пустел. Из Затонска эвакуировали детей. Уезжали все, кто не был нужен для работы городка. Пришла очередь ехать и Риме с Нюшей. Лил дождь в этот день. Пронзительный ветер свирестел в мокрых ветвях школьного сада. Потемнел песок на отмелях, и Волга была пустынная, бурая, в беляках. Капка и Сташук пришли к исполкому, таща узлы с нехитрым имуществом. Рима, бледная, в драповом пальто, перешитом из материнского, держала за руку укутанную в шаль Нюшку. Пришли, конечно, и Валерка с Тимкой. Валерка подарил на прощание Риме маленький карманный компас, когда-то вымененный им на марки.
«Возьми, может пригодиться, мало ли что. И помни главное одно, что мы от тебя будем на юго-запад. Разберешься?»
«Спасибо»,
— сказала Рима, рассматривая компас, и тут же дала его Нюшке.
«Смотри, Нюшенька, какие часики хорошенькие!»
«По машинам!»
Капка взял из рук сестры Нюшку, отодвинул шаль на ее щеке, поцеловал и поднял на грузовик.
«А Рима? Сейчас, сейчас я!» «Ну, прощай, Капа, смотри тут!»
Капка неловко как-то боком поцеловал ее в щеку.
«Ты там сама смотри за Нюшкой!» «Ну,
счастливо оставаться! Витя, прощай!»
«Счастливо и тебе! Пиши, смотри!»
— проговорил Виктор и долго не отпускал руку Римы, а она не решалась высвободить ее.
«И ты смотри, пиши!»
— сказала она и еще раз крепко и медленно сжала его руку. Тут появился вдруг Лешка Ходуля. Он давно уже стоял в отдалении, не решаясь подойти, а теперь приблизился, долговязый, смущенный.
«Покидаете? Выхожу! Один я на дорогу! Едете, значит?»
Он замялся, поглядел на Капку из Тушука, вздохнул, полез в карман и вынул оттуда маленькую медную зажигалку.
«Может, возьмешь на память?»
— сказал он, протягивая зажигалку Риме.
«Пригодится вещичка. Знаешь, как без огня в дороге? Ты бери, бери, не думай!»
Рима с опаской посмотрела на брата, неловко глянула на Стушука, но моряк и Капка снисходительно улыбались.
«Бери!»
— разрешил Капка. И Ходуля понял, что он прощен. Потом Рима, ухватившись за борт грузовика, ступила на толстую шину. Виктор поддержал ее за локоть, и она влезла на машину. Капка вспрыгнул за ней, разобрал вещи, усадил Нюшу, поправил на ней шаль, нахмурился и соскочил. Машины зарычали, тронулись. Что-то кричали с грузовиков ребята, оставшиеся медленно махали руками вслед. Послышались напутствия и обещания, последние утешения и приветы. Машины, расплескав лужи, скрылись за поворотом. Около исполкома Сразу стало очень тихо и пустынно.
Вот и покатили.
Капка попробовал посвистеть, но губы не послушались, и ничего не вышло.
Теперь в общежитие перейду. Чего ж дому-то одному?
А нас, я слыхал, совсем куда-то перевести хотят. А я прошу, чтобы на Волжскую флотилию меня. Там наши балтийцы говорят...
Да и об нас разговор ходит, что переведут. Все ж таки, понимаешь, резервы мы как-никак берегут.
Холодный, пропахший серным дымом ветер дул из-за Волги. Темнело. И злое, подрагивающее зарево уже проступило, тлело и разгоралось за рекой. Тяжелый, слитный грохот огромной битвы день и ночь плыл оттуда. И к этому неумолчному грому боя прислушивались не только в Затонске. Весь мир сейчас с тревогой внимал реву этой страшной битвы и следил за свирепым заревом над Волгой. Глава 23. Остров товарищества. Шли недели. День сменял день, но никто не сменял защитников Волги, которые отбивались от фашистов там, на правом берегу, в развалинах сожженного, но не сдающегося города. Не смолкал за Волгой громоподобный рокот великого сражения, и зарево над рекой иногда так раскаляло небо, что в Затонске было светло по ночам. И вот наступил памятный для городка октябрьский день, хмурый, туманный, с мокрым и резким ветром, который дул с верховья Волги. Нехотя занималось холодное позднее утро. Было еще темновато, когда Капка шел по берегу. Он был послан в другой конец Затона с делом — отнести инструменты. Вдруг он увидел, что от берега по большому пустырю опрометью бегут к нему навстречу двое. Через минуту Капка узнал в них Тимсона и Валерку.
«Капка, мы хотели на лодке, а там у нас там...»
Одной рукой он схватил Капку за шинель, другой показывал в сторону Волги. Он не мог говорить от волнения. И впервые из-за него должен был сказать Тимсон.
«На нашем острове народ какой-то. Кто их знает, кто, понимаешь?»
Капка бросился к берегу прораны. Тимка, отдуваясь, бежал за ним. Валерка немножко отстал. Они выбежали на берег, и Капка велел спрятаться за разбитую купальню, давно уже стоящую на мели и загрязшую в мокром песке. Он осторожно выглянул и через неширокий пролив разглядел на острове каких-то странных людей. Казалось, что залив Вьюнка кишит ими. Они сновали в кустах по берегу, быстро собирали что-то большое, пятнистое, матерчатое и спешно тянули какие-то веревки. На людях были темно-зеленые комбинезоны и шлемы. Они очень торопились. Это было заметно даже издали. Капка замер, чувствуя, как по затылку от фуражки вниз по спине его щекотнул неприятный холодок. Он вспомнил, что несколько минут назад слышал шум мотора в тумане, но самолета не видел, хотя, судя по звуку, он прошел совсем низко. Сперва Капка подумал, что, может быть, это наши летчики прыгнули на парашютах с подбитого самолета. Воздушные бои то и дело разыгрывались над городом и были тут уже не в диковинку. Но Капка ясно разглядел, что люди на острове Товарищества что-то роют на берегу, подтаскивают пулеметы, спускают на воду резиновые лодки и, судя по всему, собираются перебираться на другой берег Затона. Секунду Капка стоял в нерешительности, потом кинулся к товарищам.
«Быстро давайте, ребята, это немцы, сообщить надо, бегите!»
«А ты сам?»
«Я к флотским побежал, их тоже надо...»
Валерка и Тимсон, сгибаясь за прокинутыми лодками, а где надо на четвереньках, бросились к небольшой казарме, в которой была размещена рота ополченцев, охраняющих Затон. Валерка оглянулся, приподнял голову, чтобы посмотреть, где же Капка. Но его уже нигде не было. Через минуту ополченцы высыпали на берег, залегли за камнями и лодками, открыли огонь. Но немецкие парашютисты на резиновых лодках уже подплывали к берегу, соскакивали с них и по грудь в воде бежали к городку. Забили пулеметы с островка. По всему берегу захлопали выстрелы. На пристанях часто набатом забили колокола. Закричал буксир. Далеко в затоне залился громкий и тревожный гудок судоремонтного. Завод звал на помощь. Завод трубил, не умолкая, и Капка издали слышал голос своего завода.
«Сейчас, сейчас!»
— твердил про себя Капка, увязая в мокром песке.
«Сейчас, погоди, поможем!»
И когда гудок в затоне вдруг замолк, Капка на мгновение даже остановился, но потом снова бросился к переезду. Ополченцы отстреливались, заняв оборону вдоль берега. Несколько фашистов, не добежав до берега, свалились в воду. Они лежали на мелком месте, и над поверхностью видны были их темно-зеленые комбинезоны. Но другие уже добрались до берега, засели во овражке, промытом сточными водами. Пулеметы с островка слали очередь за очередью. Одна лодка доплыла до берега пониже овражка, парашютисты выскочили, залегли. А потом короткими перебежками стали обходить ополченцев. Защитники затона должны были податься назад. Положение их ухудшалось с каждой минутой. Их могли окружить, так как овражек, в котором засели немцы, глубоко врезался в берег и огибал защитников с тыла. Пулеметы фашистов простреливали всю местность. Пули неслись над железнодорожным переездом, где когда-то встретились впервые юнги и ремесленники. Гитлеровцы обстреливали всю линию, боясь, что из-за полотна железной дороги может ударить на них какая-нибудь засада. Они вели так называемый «отсечный огонь» на случай, если оттуда, из-за переезда, появится подкрепление защитникам затона. Но что это там за маленькая фигурка в шинели с подоткнутыми под пояс полами ползет через переезд? Пули взвизгивают над ним, цокают о рельсы, а мальчик все ползет и ползет. Это наш Капка Бутырев спешит пробраться под огнем через железнодорожное полотно и сообщить юнгам об опасности. У самой головы его звонко лязгнули о рельсы пули из немецкого автомата. Капка припал к земле, полежал минутку, осторожно пополз дальше. И вот он уже во дворе школы, где собравшиеся юнги беспокойно прислушиваются к близкой пальбе. И задыхаясь, грязный, весь в глине, кричит на них Капка.
«Чего стоите, флотские? Немцы на остров десант скинули. К нашему заводу уже подходят!»
Сташук крепко взял его обеими руками за отвороты шинели.
«Стой! Ты говори толком, не чисти!»
«Сейчас!»
«Ну, по порядку!»
«Сейчас! Я по порядку! Стой!» «Отдышусь! Бежал очень быстро! Немцы там, за переездом! А враг заняли, за пристанями! А наши по берегу укрепились!» «Ополченцы, ух, им там трудно очень, фашистов много. Слышишь, Витя, помочь надо, а то прорвутся немцы, они с острова бьют».
Юнги обступили их со всех сторон, сгрудились вокруг, настороженно прислушиваясь.
«А ты как сюда пробрался?»
«Я ползком, меня два раза вот настолько пуля не задела. Витя, скорее надо, а то наших там мало осталось».
«Полундра! Свистать всех! Где Антон Федорович?»
Как на грех. Сам начальник школы в тот день уехал, чтобы выяснить, что слышно о переводе юнг на другое место. Мичман пытался созвониться с городом по телефону, но связь была уже нарушена.
«Давай ключи! Разбирай оружие!»
Командовал тем временем Сташук. Пока Антон Федорович, хрипя, бился над телефоном, крепко ругался в трубку и, наконец, в бессилии бросил ее на стол, юнги уже выстроились во дворе, разобрав оружие, которое имелось в школе. Капка подошел к Сташуку.
«Витя, возьми меня, я тоже!»
«Да пошел ты! Игрушки, что ли, это? Это тебе не кино и не синегорцы ваши. Жизнь надоела!»
«А тебе что, надоело?»
Сташук строго глянул на него и резко отвернулся, пожав плечами.
«Уж моя такая обязанность! Я моряк, военный юнга!»
«Ну, а я пехотный юнга буду!» «Все равно, Витя, возьми, а? Витя, дай мне гранаты! Я ведь почище тебя бросаю, Витя, а? Я вот фуражку сейчас сзаду наперед надену вот так, козырьком наоборот, и тоже буду на манер моряка. Заодно с вами, Витя, возьми, а то я сам пойду!» Не имеешь права ты меня не брать, слышишь, Витька? Это не по справедливости. Я к вам через бой пробирался, а вы меня не принимаете. И я тут всю местность знаю. Я вам такую тропочку покажу, Витя. Возьми!
Да ладно, отвяжись только.
Юнги с винтовками, гранатами уже выбегали со двора школы. Мичман нагнал ребят.
Антон Федорович, слышали, какое дело?
Слышал я, слышал, Сташук. Что это за порядок? Кто приказал? Где разрешение? Слушай мою команду. Рота, стой!
Юнги остановились.
Сперва надо разведать расположение противника. А что ж так дурам на пулю лезть? Учили, кажется, вас.
Антон Федорович, разрешите. Вот Капка все уже разведал.
Капка? Это что за такой Капка? Ах, ты будешь, знакомый. Ты что такое говоришь? Быстро!
Они вон там, во вражке, в том, за переездом. А пулеметы у них на острове нашем. Товарищ командир, я вам чего скажу? Слушайте, тут можно за пригорком через кусточки на берег выйти, а оттуда незаметно совсем будет для немцев. А там как раз у прораны поворот делается. И мелко сейчас совсем. Я там каждое место знаю. Я покажу, где. Мы на остров и выберемся. У немцев сзаду. А немцы ведь думают, что это правда остров. Они думают, к нему не добраться. А там в проране мелко я покажу.
Мичман на секунду задумался, обернувшись к Волге. Покусал усы, потом, видимо, одобрил план.
Значит, тихо, чтоб молчок, чтоб ни звука. Ударим с тыла, гранаты чтоб в готовности были, и сразу по моей команде, а до этого чтоб ни-ни, ясно?
Капка вывел юнг через кусты на берег прораны, там, где рукав реки делал крутой поворот.
Вот тут мелко совсем, мне по грудь, а вам уже вовсе хорошо будет.
Издалека продолжала доноситься частая стрельба, судорожный стрек от пулемета. Потревоженные птицы носились над островком. Юнги сбросили шинели, оставили их под кустами, завернули выше колен клеши, разулись и, высоко держа гранаты и винтовки, вошли в воду. Она была по-октябрьски студена и обожгла сперва, а потом тело немножко свыклось, и вода не казалась уж такой ледяной. Капка оказался прав. Вода на отмеле была юнгам не выше пояса. Но сам маленький проводник погрузился уже почти по самую грудь. Тогда Сташук и Полихин подхватили его с двух сторон подмышки и перенесли через глубокое место. Они быстро выбрались на берег островка. Немцы были на другой его стороне за поворотом и никак не ожидали нападения отсюда. Остров казался целиком отрезанным от левого берега Волги. Юнги залегли цепью и поползли. Холодный ветер сипел в оголенных кустах. Сыпалась изморось. Сухая, выгоревшая за лето трава была холодна и мокра. С прутьев ивняка срывались отяжелевшие капли. Дрожь пробирала юнг, вымокших при переходе вброд прораны. Рядом с мичманом, у левого плеча его, полз гибкий, изворотливый Сташук, а справа сосредоточенно пыхтел маленький Капка Бутырев. Он для чего-то надел черные суконные наушники, которые носил иногда зимой в холодные дни, и перевернул фуражку задом наперед, так что она смахивала теперь на бескозырку. От того, что они ползли, прижимаясь к земле, мир казался им очень высоким. Деревья, кусты, былинки и самое небо — все ушло вверх.
«Ну как, Ручок, не страшно?»
«Пока еще не страшно совсем!» А так только боязно чуток.
Разговорчики!
Они ползли, и все громче отдавался в ушах частый стук близких пулеметов. Низко посвистывали пули. Учебный ров, вырытый недавно юнгами, был совсем уже рядом, за кустами. Во рву и сидели немцы. Живые немцы. Немцы, обстреливавшие с островка затон. Юнги бесшумно подползали.
Передать по цепи. Слушать мою команду. Товсь! Встали! За мной!
Ура!
Пронзительно засвистел в два пальца и швырнул гранату. Капка бросил свою. К Крики «Ура! Бей фашистов! Балтийцы вперед!» слились с трескучим грохотом разрывов, с беспорядочным щелканьем выстрелов. Капка почувствовал, что какая-то сила увлекает его вперед, и он летит в ров.